научится пользоваться различными переводами Библии для изучения и проповеди Слова Божия. Один из самых частых задаваемых вопросов звучит так. А вот вышел новый перевод. Вот я тут купил перевод Кузнецовой. Это хороший перевод или плохой? А вот я тут купил еще перевод, там в красном переплете вся Библия. Что вы можете сказать по поводу этого перевода? Вот я хотел бы, чтобы вы сами научились не просто что-то говорить, но говорить что-то по делу по поводу этих переводов. И с другой стороны, я хотел бы, чтобы мы с вами отучились просто что-то говорить, потому что просят что-то сказать. Говорят пастору, а что вы можете сказать о деятельности Бенни Хина? И вот пастору, допустим, сказать совершенно нечего, но и признаться в этом боязно. И он говорит что-то такое общее, не совсем понятное, не совсем внятное. Вот. Ему говорят спасибо, пастор, мило улыбаясь, а про себя думают, неужели лучше нельзя было? Вот все, что мы делаем, мы должны с вами, друзья мои, делать для Господа. Отдавая себя, вкладывая в это силы, которые дает нам Господь. Оценят благодать и милость Бога, открывшегося нам через свое слово, Священное Писание, явившегося через воплощение в Иисусе Христе, Слове Живом. Вообще, задумайтесь вот о чем. Представьте себе, что было бы, если бы о Боге ничего не было известно. Иными словами, Он ничего бы нам не открыл. Вот Он бы сказал, знаете, ребят, вот до чего ваши философы додумаются, на том и стойте. Не что я вам открыл, что я вам дал, до чего дошли, на том и стойте. Да? А вот до чего философы додумаются, на том и стойте. А философы, по большому счету, сами по себе не могут додуматься. Потому что, чтобы нам познать Бога, Бог должен нам открыться. Вот именно это Он и сделал. Я думаю, увидев, как Господь заботился о Своем Слове, о том, чтобы Библия до нас дошла, о том, чтобы она сохранилась, о том, чтобы она распространялась, увидев все это, мы с вами сможем лучше оценить Божию милость. Хрестоматийный пример Вольтера, который говорил о том, что Библию скоро забудут, Библии скоро не будет, его пророчество не подтвердилось. Столь же хрестоматийный пример Никиты Сергеевича Хрущева, который обещал построение коммунизма в 1980 году и говорил о том, что в 80-м году последнего верующего по телевизору покажут. Вот. Правление Хрущева завершилось в 64-м году, и никакого коммунизма, конечно, в 80-м году не было. В 2001 году верующих показывают таки по телевизору, но только, слава Богу, они не последние. Таким образом, Господь, знаете, с некоторой иронией относится к некоторым нашим смелым, а точнее сказать, дерзким, дерзновенным заявлениям. Итак, начинаем нашу работу. Сегодня наша с вами первая тема. А что же такое богословие и как мы занимаемся богословием и откуда мы узнаем что-либо о Боге. По сути своей, ну, вы понимаете, что богословие, или, если брать греческие корни, теология, это и есть слово о Боге. И всякий из нас, каждый из нас, так или иначе занимается богословием. Всякий раз, когда мы что-то говорим о Боге, мы, хотим мы того или нет, занимаемся богословием. Ну, например, вы приходите и говорите неверующему человеку, «Бог хочет тебя спасти». Вот вы сделали богословское утверждение. Для этого утверждения должны быть какие-то основания. И основания эти должны быть больше, чем просто ваше желание сделать такое утверждение. Основания должны быть более серьезными. Каждый христианин так или иначе занимается богословием. Вот вы говорите «Бог благ», «Бог добр» или говорите «Бог справедлив». Тем самым вы уже начали заниматься богословием. Более того, так или иначе, каждый неверующий человек, даже неверующий человек, тоже занимается богословием. Когда неверующий человек вдруг говорит «Господи, помилуй», сам того не понимая, сам того не подозревая, он занимается богословием. Когда неверующий человек в отчаянии говорит «Да Бог меня не слышит». Или когда он в безумии говорит в сердце своем «Нет Бога», он занимается богословием. Человек, который говорит «Нет Бога», занимается еще кое-чем. Во-первых, он занимается богохульством. Во-вторых, он цитирует Священное Писание. А если точнее, цитирует слова безумца. Он просто не знает, к кому эти слова относятся изначально. Итак, каждый из нас так или иначе занимается богословием. Но ключевое здесь слово «так или иначе». Важное слово «так или иначе». Потому что занимаемся богословием мы все, но одни занимаются им хорошо, другие занимаются им плохо. Это как математика. Как-то, тоже находясь в Америке, слышал я одного диск-жокея, который по радио вещал всякие глупости. Ну, занимаются этим диск-жокеи и на американском радио, и на российском радио, и так далее. Вот тот диск-жокей сказал следующее. Он читал прогноз погоды, а там вероятность дождя в Америке в прогнозе погоды передают в процентах. Например, говорят, вероятность дождя на сегодня 60%. Вот, и он читает прогноз погоды на 2 дня. Значит, сегодня вероятность дождя составляет 60%. Дальше он читает следующий, температуру воздуха и так далее. А завтра вероятность дождя составляет 60%. И после чего он говорит, все понятно, значит, на 120% мы можем говорить, что сегодня или завтра будет дождь. Вот он занялся математикой. Поскольку на сегодня 60%, на завтра 60% он сложил, ну все нормально, сложить он смог. 120% точно будет дождь. Вот. Интересно, что тогда ни в тот, ни в другой день дождя не было. Потому что исполнились 40% той вероятности. Я до сих пор не могу понять, как те метеорологи считали вероятность дождя. Вот. И меня всегда особенно умиляло прогноз типа вероятность дождя 50%. Это, простите, я и так могу сказать. Да, точно так же мы иногда занимаемся богословием. Вокруг нас и в неверующем мире вы можете услышать самые дикие утверждения о Боге. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Ну, это почти Римлянам 8:28, только совершенно наоборот. Это богословие, но это плохое богословие. Плохое богословие граничит с богохульством, а иногда и переходит в богохульство. Мне осталась одна забава, пальцы в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник и скандалист. Эх, какая смешная затея, много в жизни смешных затей. Жалко мне или страшно, мне не помню, что я в Бога не верил. Стыдно мне, что не верю теперь. Есенин, а дальше уже Малинин. Тоже богословское утверждение. И тоже утверждение из серии плохого богословия. К сожалению, в нашем мире получает распространение еще одна неприятная особенность. Стало модным говорить о Боге. То есть одно время о Боге вообще нельзя было говорить. Слово «Бог» просто вычеркивалось, и как бы говорили о том, это что-то пережиток. Вот, потом о Боге стало говорить модно, и все заговорили о Боге. Вот президент Путин в прошлом, по-моему, году выступает на американской компании CNN, отвечает на вопросы, и ему задают вопрос, а верите ли вы в Бога? Он говорит, да, верю. Вот, вы знаете, у меня есть такой крестик, который мне все время подарила мама, и как-то я парился в бане, и в бане начался пожар, и все сгорело дотла, и я думал, что я потерял вот этот крестик, который там как раз в этой бане потерял. А потом мне принесли вот этот крестик, я понял, что Бог этот крестик для меня сохранил, вот, и Бог мне что-то очень важное показал, но вообще я думаю, что человек – это сам Бог. Вот много всего сказал человек. Начал с крестика, а закончил прямо по-сатински. Человек это звучит гордо. Я имею в виду того самого Сатина из пьесы «Горь на дне». Того самого, который в конце пьесы, после всех трагических событий, которые произошли на протяжении пьесы, заявляет человек, это звучит гордо. Но первая реплика которого в начале пьесы, даже не реплика, там авторская ремарка идет. Сатин на палатях, в скобочках, рычит. Вот, значит, тот самый, который рычит в начале пьесы, в конце провозгласит, что человек это звучит гордо. Это скорее уже горьковское такое, знаете, возвещение. Вот, значит, богословствованием так или иначе занимаются все. Наша же задача не просто обрести твердое основание для наших богословских утверждений, но более того, обрести твердое основание для нашей жизни, для нашей жизненной позиции. И еще более того, научить этому твердому основанию других. Понимаете, такое ощущение складывается, что неверующий человек, пытающийся рассуждать о Боге, болтается в лучшем случае в воздухе, в худшем случае в проруби, потому что у него нет оснований, он падает. И плохо, когда верующий человек предается тому же самому. Вот у нас с вами должно быть основание. Основание, во-первых, для того, чтобы делать богословское утверждение, во-вторых, чтобы это богословие применялось к жизни. И в-третьих, чтобы этому богословию, жизненному конкретному богословию, научить других. На самом деле, очень большая разница существует между отвлеченным, абстрактным богословским утверждением, например, фразой «Бог благ», «Бог добр», и практическим применением вот этого богословского утверждения. Ну, например, Мы все можем отлично понимать, что Бог благ, Бог добр. И вот в нашей жизни или жизни близких нам людей наступает полоса страдания. Тогда богословское утверждение подвергается испытанию жизнью. Я знаю в теории, что Бог благ, но вот сейчас я страдаю. Я потерял близкого человека. Или мне, или моему близкому родному человеку больно. Я задаю себе вопрос, а как так? Как так может быть? Вот мое богословие проверяется жизнью. Вот. А следующая проверка богословия жизнью наступает тогда, когда мы пытаемся этому богословию учить другого человека. Мы ему говорим, ты понимаешь, Бог справедлив, и тех, кто принимает Иисуса Христа, ждет вечное блаженство, тех, кто отрицает Иисуса Христа, ждет наказание за грех, который есть вечное осуждение, вечная мука в аду. А наш собеседник нам говорит, ну, конечно, Бог справедлив, но ведь Бог еще и любит, и я не верю, что будет ад. Я думаю, что Бог об этом как-то позаботится. Я не знаю как, но либо после смерти человек покается, либо что-то Господь сделает, чтобы не дать человеку страдать вечно. И вот тут наше богословие проходит еще одно испытание. Мы должны не просто иметь свою позицию, но уметь объяснить эту позицию другому человеку. Кстати, не факт, что он нас услышит. Бывают ситуации, когда один человек другого просто не слышит. Вот ты говоришь, он не слышит. Ты пытаешься объяснить, а он не слышит. Приходит как-то одна семья к душепопечителю. Жена говорит, знаете, мой муж меня совершенно не слышит. Душепопечитель спрашивает, а что произошло? Расскажите, объясните. Она говорит, ну элементарно. Вот тут на днях у меня разболелась голова. Я ему говорю, у меня голова болит. Он мне говорит, выпей таблетку. Ну я дело проглотила, ладно, обиделась, проглотила. Выпила таблетку. Потом через полчаса он включает музыку на полную громкость. Я ему говорю, милый, тебе нравится эта музыка? Он говорит, угу. И слушает дальше. Он смотрит муж, смотрит на душепопечителя и говорит, ну правильно, он меня спросил, мне тебе нравится эта музыка или нет? Я ответил, что нравится. Она говорит, да неужели ты не понял? У меня же голова болела. Я хотела, чтобы ты ее выключил. Он говорит, слушай, а почему же ты мне не сказала? Она говорит, а что, и так непонятно, да? Он говорит, ты знаешь, непонятно. Из этого очень простой вывод. Но можно долго говорить о разнице между мужчинами и женщинами, как мы воспринимаем и понимаем окружающий мир. Но есть еще один важный вывод. Нам нужно, во-первых, научиться слушать, так чтобы понимать других, да? А во-вторых, научиться говорить, так чтобы нас понимали. Вот в том случае умей муж слушать, будь он более чутким, и умей жена высказать то, что у нее накипело, проблемы и не было бы. То же самое и в богословских утверждениях. Когда мы пытаемся донести некую богословскую позицию до окружающих людей, с одной стороны, наша задача сказать так, чтобы они поняли, то есть на их языке, так, чтобы их это захватило, их это увлекло. А задача нашего слушателя просто научиться слушать. Не думать о своем, а пытаться, так скажем, настроиться на волну того человека, который к нам говорит, который к нам обращается. Я уверен, что вы слышали, наверное, в жизни свои лекции и проповеди, которые, ну, явно были обращены не к слушателю, а просто лектор или проповедник рассуждал сам с собой о каких-то материях, доступных и понятных только ему. Я надеюсь, что сейчас вы не испытываете такого ощущения. А ощущение примерно такое, ну и к чему он все это? А следующий аспект нашего богословия, значит, первое, сформировать позицию самому. Второе, чтобы эта позиция выдержала испытание жизнью. И третье, чтобы эта позиция была, ну, скажем так, передаваема, чтобы мы могли донести ее до другого человека и в идеале, чтобы он еще и услышал. Хотя то, чтобы он услышал, во многом его ответственность, не наша. Теперь откуда возникает это самое богословие? Откуда мы вообще знаем что-то о Боге? Ну, знаем мы о Боге из многих разных источников. И сейчас эти самые источники мы попытаемся рассмотреть, взвесить, поговорить о том, как они сочетаются. Вы можете в своем конспекте написать заголовок. Четыре основные источника богословия. То есть откуда мы узнаем о Боге? Вы знаете из книг богословских, что существует общее откровение и существует особое откровение. Да? Но я сейчас предложу несколько другую классификацию, и мы попытаемся разобраться с каждым из этих источников богословия, как они влияют на наши с вами богословские воззрения. Первый источник богословия, мы напишем его первым, это Священное Писание или Библия. Вот мы с вами открываем Библию, открываем Священное Писание, и мы узнаем то, что Бог хочет до нас донести, то, что Он хочет перед нами открыть. И я сейчас не буду распространяться, не буду говорить очень подробно об этом источнике богословия, потому что о нем мы будем говорить на протяжении ближайших 5 дней. А вот о других источниках богословия мы сейчас скажем подробнее, потому что без их понимания нам трудно будет потом рассуждать об авторитете Священного Писания. И еще без их понимания нам трудно будет понять богословскую позицию наших собеседников. Откуда они это знают? Откуда они взяли? Итак, первый источник богословия – это Священное Писание. Второй источник богословия – это предание или традиция. Итак, предание или традиция. Далеко не все, что мы знаем о Боге, мы узнаем из Священного Писания. Далеко не все, что мы делаем в церкви, делается на основе Священного Писания. Интересно, что во времена Реформации были провозглашены несколько лозунгов. Один из них – «Sola Scriptura». Что это такое? Только Писание. Совершенно верно. Только Писание, ничего больше. Вот, и некоторые до сих пор предполагают, что у протестантов ничего, кроме Писания, нету. Как-то еще на заре моей христианской жизни, не на самой заре, я покаялся в 87-м году в Центральной Баптистской Церкви в Москве, в Маловузовском, теперь Трехсвятительский называется. Так вот, по-моему, году в 91-м, 92-м иду по Арбату в Москве, и подходит какой-то паренек, такой бойкий, молодой парень и девушка, но девушка так стояла, скромно молчала, а благовествовал парень. И начинает мне говорить о Боге, вот то, что Бог меня любит и так далее. Я, наверное, проявил не совсем христианскую черту тогда своего характера. Я решил прикинуться эдаким православнейшим и испытать того паренька. Ну, кстати говоря, студенты вот такую черту характера иногда проявляют. Они на протяжении первых пары дней курса обычно испытывают преподавателей. Что за фрукт такой? Я ему говорю, вы знаете, все это понятно, существует много разных там вер. Есть православные, есть протестанты. А вы-то кто такой? Он говорит, я христианин. Хорошо, я говорю, христианин, чем вы отличаетесь от нашей русской православной церкви? И этот молодой человек вдруг резко выпаливает. Вы знаете, мы не признаем предание, у нас все только по Писанию. Я думаю, вау, как интересно. Да, говорю, хорошо, у вас только по Писанию. А скажите мне, молодой человек, говорю неторопливо, а у вас в церкви Евхаристия бывает? Именно этот вопрос он задает. Что это такое? Он задал его существенно громче. А что это говорит? Я говорю, причастие, хлебопреломление, вечеря Господня. Он говорит, да, бывает. Я говорю, а как часто? Он говорит, раз в месяц. Я говорю, а когда раз в месяц? Там, среду, воскресенье? Он говорит, каждое первое воскресенье месяца. Скажите, говорю я, а это до проповеди или после проповеди? Он говорит, обычно после. Я говорю, скажите, пожалуйста, а где все это в Писании написано? Он говорит, что? Я говорю, про первое воскресенье месяца. Они же там, по-моему, собирались по домам, преломляли хлеб, правда? Про то, что это после проповеди, а не до проповеди. В Писании где это все написано? Он такой, я не знаю, просто это по Библии и все. Я говорю, послушайте, а может быть еще и по традиции немного тоже? Потом, видя его такое замешательство, просто явно было, что поставил человека в достаточно трудное положение. Я ему сказал, так похлопал по плечу, говорю, слушай, брат, во-первых, ты знаешь, может быть, трудно в это поверить, но я тоже христианин. Штука в том, что мы можем долго говорить насчет того, что у нас все только по Писанию, но традиция у христиан, протестантов тоже есть. А вот о разнице понимания традиции между протестантами и православными и о библейском понимании традиции или предания мы с вами поговорим сразу же после перемен.